Разбудораженный, он видел во сне крушение судна. Сон соответствовал регламенту барокко, по которому даже в грезах, даже в первую очередь в них, пропорции обязаны украшать концепт, преувеличение — оживлять, таинственное сближение — придавать рассказчику содержательность, размышления — глубину, эмфазы — возвышенность, аллюзии — загадочность, а каламбуры — тонкость. Я полагаю, что в те времена и в таких морях больше кораблей тонуло, нежели возвращалось в порт. Но кому выпадало сокрушаться впервые, этот опыт, надо думать, давал последствия в виде повторяющихся кошмаров, а привычка к изящному оформлению доводила эти кошмары до живописности страшного суда. С вечера воздух занедужил, простуда дулась, как небесный глаз, набухающий слезами, бессильный выносить отлив широководной глади. Кисть природы стушевала линию закроя и глаз, коим облазнились туманные далекие веси. У Роберта мутило в кишках пророчество неминучей морской смуты. Он распростирался на ложе, баюкаемый пестунью циклопов, задремывал среди тревожных снов, в которых грезил, будто видит сон, о снах, коими чревата изумляющая космопея, о снах, которые пересказываются тут. И пробужден был вакханальей громов, стенанием корабельщиков, струи захлестывали койку. На бегу всунулся доктор Бёрд и прокричал идти на шканцы и крепко держаться за что угодно, лишь бы оно держалось тверже его. На верхней палубе смятение и вопли, безысходность, и люди, будто божьи десницы, воздеты в воздух и швырнуты в море. Некоторое время Роберт цепляется за исподний парус Бизани, так, во всяком случае, я истолковал его рассказ, покуда мачта не валится, испепеленная громами, и рей не выгибается, подражая кривой орбите звезд, а Роберта не дошвыривает до основания грот мачты. Там добросердечный матрос, приторочивший себя к комлю мачты, не имея места присоседить Роберта, бросает ему конец и кричит, чтоб привязался к двери, сорвавшейся с полубака и донесенной до них водою. И, к счастью Роберта, дверь с ним на месте захребетника отскальзывает к планширу, потому что в это время грот мачта перешибается пополам и разносит на две полы череп доброхотного вспомогателя». Через пробоину в борту Роберт видит, или ему метится, будто видит, хоровод теней и молний в волнистом луге, в прозорах света. Но тут, я думаю, он просто не может удержаться от красивых цитат. «Трещат рины, мачты гнутся, от натуги страсти рвутся». Слово за слово, а тем временем Амарилида перекашивается в сторону беженца, готового бежать, и Роберт на своей доске, как ветр, растворил глубокие пещеры, соскальзывает в них. Рухая, он наблюдает над собою седого океана, который грозные валы до облак простирает, и в мороке зениц подъятье падших пирамид, и водянистую комету, которая блудит лихой орбитой в водовороте мокрых неб, и в пучине след ее горит, пока везде громады воют, и груды брызг скрывают свет, где гром и молния, там ярость возвещает разгневанный тайфун, и море возмущает, и в безднах корабли скрывает бурный крут, где сошлось небо с понтом и сечется с горизонтом. Брега богов зовут на брань, когда в морях шумит волнение и рев. Роберт упоминает и пенных Альп кипучие наклоны, среди которых буруны, как почтальоны, и цереру цветоносную в блистании сапфиров, и скакание и разлет рассыпанных опалов, как будто телурическая дочь Прозерпина захватила главенство, взбунтовав против плодородящей матери. В окружении разной дикой твари, рыкающей вокруг него бесчетно, пока кипят серебряные подливы средь хлопотливейших забот, в один прекрасный момент Роберт прекращает зрительствовать на спектакле и, превращаясь в действующее лицо, теряет чувство и в виду обморока не знает больше ничего. Только впоследствии он предположит, созерцая свой сон, что доска по благосострадательному распоряжению или по автоматизму плавучего материала сама сплясала ту же джигу, то припадая, то подскакивая, и утихомирилась в протяжной сарабанде, поскольку ярь стихий смешала порядок плясок на балу и все более дальними околичностями отдалила Роберта от пупа карусели, куда все же была всосана двусмысленный волчок в руках сынов Иола, незадачливая Амариллида, задрав кормила к небесам. А с ней и последние живые души в ее утробе. Еврей, которому удел найти в небесном Иерусалиме тот Иерусалим земной, которого он так и не обрящет, мальтийский рыцарь, навсегда отрешенный от острова Эскандида, доктор Бёрд со споспешниками и, наконец, избавленный доброволительной натурой от медицинского ухода, тот несчастный, бесконечно израненный пес, о котором, кстати, я еще не имел возможности здесь рассказать, поскольку Роберт его описывает несколькими письмами позже. В общем, предполагаю, что из-за бреда и из-за бури сон Роберта оказался до того неровным, что свелся к кратчайшему времени, которому сулилось замениться воинственным взбодрением. И действительно он, смирившись с мыслью, что снаружи предположительно день, и утешенный соображением, что мало света проницается внутрь через мутные иллюминаторы Юта, и надеясь, что существует достаточно тенистый трап, ведущий с верхней на нижние палубы, приосанился, обвесился оружием и выступил в бестрепетной безнадежности на разведывание причины недавнего ночного перепуга. Вернее, не выступил. Мне очень неловко, но виноват Роберт, который в письмах владычеству утверждает разное, то есть не передает достоверный порядок того, что происходило с ним, а старается сделать из письма новеллу, вернее, первобытный вариант, не то письма, не то новеллы, и ставит в ряд сюжетные ходы, не зная, который выбрать, расставляет шахматы, не решив, какой ход совершить. Сначала он пишет, что спустился в недра Дафны. Почти вслед за этим мы читаем, что он был разбужен утренним брезгом и отдаленным концертом. Звуки доносились неусомнительно с острова. Роберт вообразил ораву туземных жителей, которые выплывают на каноэ и осаждают корабль, и ухватил мушкет. Звуки, правда, не походили на боевые кличи. Была заря, солнце еще не било по стеклам. Роберт вынудил себя пройти на галерею, внюхался в море, сдвинул ставню и полуприкрытыми глазами попробовал разглядеть берег острова. На Амариллиде Роберт, никогда не хаживавший на мостик, слыхивал, как другие пассажиры рассказывали про огнезарные рассветы, как солнце нетерпеливо закидывает стрелами мир. А тут он бесслезным оком принимал пастельный пейзаж — пузыри тяжелых туч, легонько окаймленных перламутром, и нежный полуотлив, полуоттенок розы, лившийся из-за островного края, будто нарисованного кобальтовой акварелью на шероховатой бумаге. Но этой почти северной палитрой живописалось перед ним довольно, чтобы уяснить, что силуэт, выглядевший ночью скалою, представлял собой лесистый холм, крутым откосом нависавший над песчаной полосой прибоя, где пальмы оттеняли белый пляж. Постепенно песок отсверкивал все сильнее, и на его краю зашевелилось что-то вроде крупных окостенелых пауков, перебиравших черствыми конечностями по воде. Роберт на расстоянии догадался, что это перекати водоросли, но яркость солнца нарастала, и ему пришлось оставить обзор. Он подумал, что когда отказывают глаза, слух должен выручать, и доверился своему слуху, почти полностью завесил иллюминатор и притиснулся ухом к щели, воспринимая шумы, поступающие с острова. Хотя ему и помнились восходы солнца среди родных холмов, он понял, что впервые в жизни слышит такое птичье пение. В любом случае, столько песен одновременно, и до того разнообразных он не слыхивал никогда. Тысячами они здравствовали солнце, и ему показалось, что узнает среди голосов и вопли попугаев, и щелканье соловья, и кантилену дрозда, и крик жаворонка, и несметные чириканье разных ласточек, и вдобавок жестокое скрипение цикады и сверчка. И он гадал, взаправду ли слышит этих животных или их антиподных двоюродных родственников. До острова было не близко, но ему мерещилось, что эта музыка привеяла к кораблю на своих крыльях дурман померанцевых цветов, аромат базилика, как если бы воздух над всей бухтой налился благоуханием. С другой стороны, рассказывал же ему господин Дегби, что в путешествиях он узнавал о близости земли по душистым атомам, заносимым на борт ветрами. Но чем больше он внюхивался и слушал невидимое многоголосие, будто с башенного зубца или через амбразуру бастиона наблюдал за формированием армейского полукруга в ложбине под горой и за дальними подступами, и за водной преградой под стеной крепости, он все сильнее ощущал, что уже видел то, что воображает, вслушиваясь, и пред лицом безмерности, обложившей его, снова чувствовал себя в осаде. И рука инстинктивно тянулась зарядить мушкет. Он был в Казале. Перед ним разворачивался фрунт испанской армии. Со скрежданием повозок, с клацанием оружия слышались тенры кастильцев, гоготня неаполитанцев, грубое бурчание лацкнехтов, а на их фоне какое-то острое рыдание трубы, долетавшее приглушенно, как через вату, и тупые буханьи аркебузы, вроде хлопушек на деревенском празднике. Похоже, что жизнь вся протекла между двумя осадами, и одна явилась зеркалом другой, с тем исключительным различием, что ныне, при замыкании десятилетнего круга, водная преграда была уж чересчур надежной и чересчур окружной, так, чтобы сделать невозможной любую вылазку. И Роберт снова окунулся в атмосферу Казале.